Глава 56. Стью провел следующий день на электростанции, наматывая проволоку, и по окончании работы катил на велосипеде домой. Уже поравнялся с маленьким парком напротив здания Первого национального банка, когда увидел Ральфа, машущего ему рукой. Стью припарковал велосипед и направился к эстраде, где сидел Ральф.
«Я искал тебя, Стью. Есть минутка?»
«Только одна. Опаздываю на ужин. Фрэнни будет волноваться».
«Да, судя по виду твоих рук, ты мотал проволоку на электростанции».
Ральф выглядел расстроенным.
«Точно. Даже рабочие рукавицы не особо помогают. Руки болят».
Ральф кивнул. В парке компанию им составляли еще человек 5-6. Кто-то разглядывал поезд, который в свое время курсировал по одноколейке между Болдером и Денвером. Три молодые женщины решили поужинать на травке. Стью нашел, что это очень даже приятно — сидеть в парке, положив на колени натруженные руки.
«Может, у начальника полиции не такая уж плохая работа?» — подумал он. «По крайней мере, мне не придется и дальше мотать проволоку в восточном Болдере». «Как там дела?» — спросил Ральф.
«Честно говоря, не знаю. Я всего лишь наемная рабочая сила, как и остальные. Брэд Кичнер говорит, что все идет очень хорошо. Говорит, что к концу первой недели сентября, может, раньше, везде будет свет, а к середине сентября и тепло. Разумеется, он слишком молод для таких предсказаний».
«Я бы поставил свои деньги на Брэда», — заметил Ральф. «Я ему доверяю. Он многое схватывает в процессе. Раньше это называлось обучением на рабочем месте».
Ральф попытался рассмеяться, но смех обернулся тяжелым вздохом.
«Что тебя гложет, Ральф?» «Я получил новости по радио», — ответил Ральф. «Некоторые хорошие, другие не столь хороши, Стью. Я хочу, чтобы ты знал, потому что в секрете это все равно сохранить не удастся. У многих в зоне есть CB. И я уверен, что некоторые слушают, как я говорю с людьми, едущими в Болдер».
«Сколько их?»
«Более 40. Один из них врач, Джордж Ричардсон. Судя по разговорам, очень хороший человек, здравомыслящий».
«Что ж, это отлично».
«Он из Дербишира, штат Теннесси. Большинство из его группы тоже южане, из тех краев. Среди них была беременная женщина, и она родила 10 дней тому назад, 13-го. Врач принял роды, она родила близнецов, и поначалу они чувствовали себя прекрасно».
Ральф замолчал, его губы продолжали беззвучно шевелиться. Стью схватил его за грудки.
«Они умерли? Младенцы умерли? Это ты пытаешься мне сказать, что они умерли? Говори же, черт побери!»
«Они умерли», — тихо ответил Ральф. «Первый через 12 часов. Поначалу казалось, что он просто задохнулся. Второй еще через 2 дня. Ричардсон не смог их спасти. Женщина обезумела, кричала о смерти, уничтожении, клялась, что больше детей ни у кого не будет. Проследи, чтобы Френ их не встречала. Вот что я хочу тебе сказать. И лучше сразу сообщи ей об этом. Если не скажешь ты, скажет кто-то еще».
Стью медленно отпустил рубашку Ральфа.
«Этот Ричардсон, он хотел знать, сколько у нас беременных женщин. И я ответил, что только одна, в ком мы уверены. Он спросил, какой срок, и я сказал, что 4 месяца, правильно?»
«Уже 5. Но Ральф, он уверен, что эти младенцы умерли от супергриппа. Он уверен?»
«Нет, не уверен. И об этом тебе тоже надо сказать Фрэнни, чтобы она поняла. Он сказал, что могли быть другие причины. Питание матери, что-то наследственное, респираторная инфекция. А может, они родились, ты понимаешь, нежизнеспособными. Причиной мог быть и резус-фактор. Он ни в чем не уверен, потому что принимал роды в поле рядом с автострадой 70». Сказал, что он и еще 3 руководителей группы в тот вечер засиделись допоздна, обсуждая сложившуюся ситуацию. Ричардсон объяснил им, что причиной смерти младенцев мог быть капитан Торч, а потому очень важно найти способ это выяснить.
«Мы с Гленом говорили об этом», — пробормотал Стью, — «в день нашей встречи.
4 июля. Окажется, прошло столько времени. В общем, если этих младенцев убил супергрипп, то, возможно, через 40 или 50 лет этот мир достанется крысам, мухам и воробьям. Как я понимаю, именно это и сказал им Ричардсон. В любом случае, они находились в 40 милях от Чикаго, и он убедил их на следующий день заехать туда, чтобы он смог провести вскрытие в большой больнице. Заверил, что наверняка сможет выяснить, стал ли супергрипп причиной смерти, потому что в конце июня навидался жертв этой болезни. Я понимаю, это относится ко всем врачам.
Да.
Но утром младенцы исчезли. Женщина похоронила их и отказалась сказать, где. Они 2 дня рыли землю, полагая, что она не могла похоронить их далеко или глубоко, учитывая слабость после родов и все такое. Но тел не нашли, а она молчала. Хоть они и убеждали ее, как важно провести эти исследования. У бедняжки совсем съехала крыша.
Это я могу понять.
Стью думал о том, как сильно Френ хотелось иметь ребенка.
Доктор говорит, что 2 обладающих иммунитетом людей могут родить здорового ребенка, пусть даже вирус супергриппа никуда не делся.
Шанс, что биологический отец ребенка Френи обладает таким иммунитетом, 1 на 1 000 000, заметил Стью. Здесь его точно нет.
Да и откуда ему тут быть? «Извини, что вешаю это на тебя, Стью, но я подумал, что ты должен об этом знать, чтобы потом сказать ей».
«Что-то не хочется», — признался Стью. Но когда он добрался до дома, выяснилось, что его опередили. «Френи?» Тишина. Ужин стоял на плите, сильно подгоревший. Но в квартире царили темнота и покой. Стью вошел в гостиную и огляделся. Заметил на кофейном столике пепельницу с 2 окурками, но Френ не курила. А он отдавал предпочтение другой марке.
«Милая!»
Он нашел ее в спальне. Она лежала на кровати в густом сумраке, уставившись в потолок. Лицо опухло и блестело от слез.
«Привет, Стью!»
— поздоровалась она.
«Кто тебе сказал?» — сердито спросил он. «Кому не терпелось поделиться хорошей новостью? Кто бы это ни был, я сломаю ему чертову руку!»
«Сью Штерн. Она узнала о Джека Джексона. У него CB-радио. И он слышал, как этот врач говорил с Ральфом. Она подумала, что лучше скажет мне до того, как кто-нибудь еще сделает это не столь тактично. Бедная маленькая Френи. Обращаться с осторожностью. Не вскрывать до Рождества». С ее губ сорвался смешок, такой печальный, что Стью едва не заплакал. Он пересек комнату, лег рядом с ней на кровать, отбросил волосы с ее лба.
«Дорогая, полной уверенности нет и быть не может».
«Я знаю, что нет. И, возможно, у нас смогут появиться свои дети».
Она посмотрела на него, ее глаза покраснели и стали такими несчастными.
«Но я хочу этого ребенка. Разве это плохо?»
«Нет, разумеется, нет».
«Я лежала и ждала, что он шевельнется, что-то сделает. Я не чувствовала его шевеления с той ночи, когда Ларри приходил в поисках Гарольда, помнишь?»
«Да».
«Я почувствовала, как ребенок шевельнулся, но не разбудила его. Теперь жалею, что не разбудила. Очень жалею».
Она вновь начала плакать и закрыла лицо рукой, чтобы он этого не видел. Стью убрал руку, вытянулся рядом с Френи, поцеловал ее. Она яростно прижалась к нему и замерла. Когда заговорила, ее голос приглушала его шея.
«От незнания только хуже. Теперь я могу лишь ждать, что из этого выйдет. Так долго предстоит ждать, чтобы увидеть, как твой ребенок умирает, не прожив и дня вне твоего тела».
«Ждать ты будешь не одна».
Она еще сильнее прижалась к нему, и они долго лежали, обнявшись. Надин Кросс провела в гостиной своего старого дома почти 5 минут, собирая вещи. Прежде чем заметила, что он сидит на стуле в углу, в одних трусах, с большим пальцем во рту, а его странные серо-зеленые раскосые глаза смотрят на нее. Это так ее потрясло, и осознание того, что он все это время сидел здесь, и его странный вид, что сердце чуть не выпрыгнуло из груди, и она вскрикнула. Книжки карманного формата, которые она собиралась сунуть в рюкзак,
разлетелись по полу.
«Джо, я хочу сказать, Лео...»
Она приложила руку к груди под левой ключицей, чтобы утихомирить безумно бьющееся сердце, но оно не желало успокаиваться. Само его внезапное появление стало неприятным сюрпризом, еще сильнее подействовали на Надин его внешний вид и поведение. Точно так же он выглядел и вел себя при первой их встрече в Нью-Хэмпшире. Создавалось ощущение, будто какой-то иррациональный бог безжалостно забросил ее в прошлое, чтобы она вновь пережила последние 6 недель.
«Ты до смерти напугал меня», — закончила Надин.
Джо молчал. Она подошла к нему, подсознательно ожидая увидеть в одной руке длинный кухонный нож, как в те давние времена, но ладонь мальчика просто лежала на коленях. Она отметила, что с его тела практически сошел загар. Исчезли многие ссадины и царапины, а вот глаза остались прежними, глаза, которые могли преследовать тебя. То, что появилось в них, когда он подошел к костру, чтобы послушать играющего на гитаре Ларри, то, что росло с каждым днем, теперь полностью исчезло. Глаза стали такими же, как при их первой встрече, и его взгляд наполнял ее ползущим ужасом.
«Что ты здесь делаешь?»
Джон не ответил.
«Почему ты не с Ларри и с мамой Люси?»
Нет ответа.
«Ты не можешь здесь оставаться».
Она попыталась достучаться до его здравого смысла, но тут задалась вопросом, а как давно он здесь сидит? Она пришла в дом утром 24 августа. 2 предыдущие ночи провела у Гарольда. В голове мелькнула мысль, что он мог просидеть на этом стуле последние 40 часов, не вынимая пальцы изо рта. Нелепая идея. Сюда ему никто бы не принес ни еды, ни питья. А вдруг он не ел и не пил? Но эта мысль, этот образ, появившись в голове, прочно обосновалась там. Вновь ее охватил ужас, и с нарастающим отчаянием она поняла, как сильно изменилась сама. Когда-то она бесстрашно спала с этим маленьким дикарем, в то время вооруженным и опасным. А теперь он сидел безоружный, но нагонял на нее жуткий страх. Она думала, что
Джо, Лео,
полностью и окончательно избавился от прежнего «я». Но теперь та сущность вернулась, и она видела перед собой Джо.
«Ты не можешь здесь оставаться», — продолжила она. «Я пришла, чтобы забрать кое-какие вещи. Я переезжаю. Я переезжаю в другое место, чтобы жить с мужчиной».
«Так вот кто у нас оказывается, Гарольд», — насмешливо произнес внутренний голос.
«Казалось, что он всего лишь инструмент, средство достижения цели. Лео, послушай».
Он мотнул головой, едва заметно. Но она это увидела. Его глаза, суровые и блестящие, не отрывались от ее лица.
«Ты не Лео?»
Вновь голова едва заметно мотнулась.
«Ты Джо?»
Такой же едва заметный кивок.
«Что ж, хорошо, но ты должен понимать, что не так уж важно, кто ты такой».
Надин пыталась терпеливо все объяснить, однако безумное ощущение, будто она попала в петлю времени и перенеслась назад к исходной точке, не отпускало. Лишало связи с реальностью. Пугало.
«Та часть нашей жизни, часть, когда мы были вдвоем, сами по себе, та часть нашей жизни ушла в прошлое. Ты изменился. Я изменилась. И стать прежними мы уже не можем».
Но его странные глаза, которые так пристально всматривались в нее, похоже, отрицали эти слова.
«И перестань так смотреть на меня!»
— рявкнула Надин.
«Это очень невежливо — таращиться на людей!»
Теперь во взгляде читалось обвинение. Его глаза словно говорили, что не менее невежливо оставлять человека в одиночестве, а еще более невежливо — лишать его своей любви, когда он в ней нуждался и надеялся на нее.
«Ты не одинок!»
— она повернулась и начала собирать с пола оброненные книги. Присела неуклюже, неловко, колени громко хрустнули, будто петарды. Книги полетели в рюкзак, поверх прокладок и аспирина, и нижнего белья, простых, белых, хлопчатобумажных трусиков, так не похожих на те, что она надевала, ублажая Гарольда.
«У тебя есть Ларри и Люси. Они нужны тебе, а ты нужен им. Ты нужен Ларри, а это главное, поскольку ей нужно то же, что и ему. Она, что лист копирки». «У меня теперь другая жизнь, и я в этом не виновата, нисколько, поэтому тебе лучше перестать в чем-либо меня винить!»
Надин начала застегивать пряжки рюкзака, но пальцы тряслись, не желая слушаться, и оказалось, что это трудная работа. Повисшая в комнате тишина давила все сильнее. Наконец Надин поднялась, закинула рюкзак за спину.
«Лео!»
Она пыталась говорить спокойно и рассудительно, как говорила с трудными учениками в классе, когда они плохо себя вели. Но не вышло. Голос дрожал и звенел, а едва заметные покачивания его головы при каждом «Лео» еще сильнее взвинчивали ее.
«Дело не в Ларе и Люсе», — со злобой продолжила Надин. «Это я смогла бы понять, будь дело только в этом. Но ведь ты бросил меня ради той старухи, верно? Той глупой старухи в качалке, улыбающейся миру вставными зубами. А теперь она ушла, и ты прибежал ко мне. Вот только у тебя ничего не выйдет, слышишь меня? Ничего не выйдет!»
Джо молчал.
«И когда я молила Ларе, опустилась на колени и молила его, он и бровью не повел. Был слишком занят, изображая большую шишку. Так что, сам видишь, моей вины тут нет, совершенно нет!»
Мальчик бесстрастно смотрел на нее. Ужас начал возвращаться, сжигая охватившую ее ярость. Надин попятилась к двери, поискала ручку за спиной. Нащупала, повернула, распахнула дверь. С радостью ощутила плечами волну прохладного воздуха.
«Иди к Ларе», — пробормотала она. «Прощай, малыш».
Она развернулась, несколько секунд постояла на верхней ступеньке крыльца, пытаясь взять себя в руки. Внезапно подумала, что произошедшая в комнате галлюцинация, вызванная накопившимся чувством вины, вины за то, что она бросила мальчика, что заставило Ларри ждать слишком долго, за то, что они с Гарольдом уже сделали, и за более ужасное, что только собирались сделать. Возможно, никакого настоящего мальчика в доме и не было. И Лео, которого она вроде бы видела, в действительности был сродни фантомам По, словно биение сердца старика, напоминающее стук часов, положенных в вату, или шепоток ворона, усевшегося на бюст Паллады.
«Стук неясный, стук неясный»,
— продекламировала она. Слова эти заставили ее хрипло рассмеяться, и смех этот, скорее всего, не слишком отличался от звуков, которые издают вороны. И все-таки ей хотелось знать. Она подошла к окну, которое находилось рядом со ступеньками, ведущими к парадной двери, и заглянула в гостиную прежде своего дома. Но этот дом она не могла считать своим, конечно же, нет. Если ты живешь в доме, а все, что ты хочешь из него забрать, умещается в рюкзаке, значит, такой дом никак нельзя назвать своим. Заглянув в окно, она увидела ковер, занавески и обои, которые выбирала покойная хозяйка, стойку для курительных трубок и несколько номеров Sport Illustrated на кофейном столике покойного хозяина. На каминной полке стояли фотографии их покойных детей. И на стуле в углу сидел сын какой-то покойной женщины в одних трусах. Сидел, по-прежнему сидел, сидел, как и прежде, когда... Надин побежала. Споткнулась, почти упала, зацепившись ногой за проволочную загородку клумбы, разбитой слева от окна, в которое она заглядывала. Уселась на веспу, завела двигатель. Несколько кварталов промчалась слишком быстро, лавируя между застывшими автомобилями, которые еще оставались на боковых улочках. Но постепенно начала успокаиваться. К тому времени, когда Надин добралась до дома Гарольда, ей удалось справиться с нервами. Но она знала, что расставание с Зоной затягивать нельзя. Если она хотела остаться в здравом уме, уходить отсюда следовало как можно быстрее.